Здравствуйте. С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Нефть и рубль. Куда они падают? Деньги на жизнь. Кто спасет оставшихся на мели? Деньги и государство. Откуда ждать помощи и какой?
Пандемия продолжается. Меры, которые принимаются по всему миру для борьбы с ней, становятся все менее совместимыми с нормальным функционированием как отдельных национальных экономик, так и всей мировой экономики в целом. Китай оживает, но без внешнего спроса наверстать упущенное за 2 месяца простое не получится, а спросу этому взяться неоткуда. Европейская экономика в карантинной коме. Паралич постепенно разбивает и главного потребителя мира – Соединенные Штаты Америки. По числу диагностированных США вышли на 3-е место после Китая и Италии и теперь полностью закрыты для иностранцев. Почти половина выявленных в США случаев заболевания приходится на Нью-Йорк, мировую финансовую столицу. Там в конце прошлой недели были введены жесткие карантинные меры. Даже самые отъявленные оптимисты перестали заикаться о быстром восстановлении мировой экономики во втором полугодии, и рецессия, можно сказать, уже началась. И это не вероятность, а свершившийся факт. Вопрос в том, как долго она продлится и насколько глубокой и разрушительной окажется. Американское издание The New York Times утверждает, что в распоряжении редакции оказался 100-страничный доклад федерального правительства США. Согласно документу, пандемия может продлиться 18 месяцев и дольше. Американские власти готовятся к возможному дефициту различных товаров и не исключают введение ряда чрезвычайных мер, вплоть до мобилизации частного сектора. Пока про 1,5 года карантинных мероприятий, где бы то ни было, даже думать не хочется, потому что и за гораздо меньшее время привычный нам мир окончательно перестанет существовать. На смену ему, причем везде, придет что-то вроде военного коммунизма с жесткой распределительной системой. Но пока этого не случилось, попытаемся понять, что сейчас происходит в России и чего ждать в обозримом будущем. Для России главными новостями по-прежнему остаются падение цен на нефть до $20 за баррель и рост курса доллара до 82 рублей, а евро до 90. Число публикаций с прогнозами на эти связанные между собой темы сопоставимо с тем, что происходило на пике последних кризисов. Можно сделать вывод, что даже в эпоху финансовой стабильности и победоносной дедолларизации американская валюта соотечественников волнует. Это понятно. От цены барреля в Нью-Йорке до каждого российского кошелька буквально 2 шага. Вслед за нефтью обычно падает и рубль, а после обвала рубля всегда начинают расти цены. Сначала дорожают импортные товары от автомобилей и гаджетов до продуктов и одежды. Потом, как правило, очень скоро к ним подтягиваются и продукция отечественных производителей. Так что давайте посмотрим, что происходит на рынке нефти. В результате резкого сокращения производства и транспортировки грузов, да и пассажиров тоже, спрос продолжает сокращаться. Предложение сокращать пока никто не собирается. И Россия, и Саудовская Аравия намерены наращивать добычу. Так что никаких рыночных предпосылок даже для стабилизации цен на нефть пока нет. Дональд Трамп пытался успокоить рынок обещанием скупать излишки нефти в стратегические резервы, но эти обещания длительного эффекта не возымели. Все понимают, что резервы не безразмерны, а строить новые мощности для хранения нефти никто пока не собирается. Уже сейчас стоимость аренды гигантских танкеров, которые используются не только для перевозки, но и для хранения, в 8 раз выше, чем месяц назад. Так что абсолютное большинство прогнозов предусматривает дальнейшее снижение цен. Цели все рисуют разные. Сбербанк, например, рассчитывает сценарий для $20 за баррель и 100 рублей за доллар. Руководство банка радостно сообщает, что и при таких ценах Сберу ничто не грозит. За вкладчиков Госбанка можно, конечно, порадоваться, одной головной болью меньше. Вот только $20 за баррель – это лишь первая остановка. Если ценовая война продолжится, нефти по-прежнему будет больше, чем ее реально нужно. Так что, например, Citigroup строит базовый сценарий для второго квартала на средней цене барреля в районе $17. Худший вариант развития событий по версии банка предполагает временное падение цен на нефть ниже нуля из-за нехватки хранилищ. Но есть и позитивный прогноз. Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что баррель Brent может вырасти и до $60. Правда, не прямо сейчас, а ближе к концу года. И произойдет это после того, как американские сланцевые компании массово уйдут с рынка. В этой конструкции есть одна логическая неувязка. Даже если при $20 американские сланцевые компании уйдут с рынка и законсервируют скважины, кто помешает им вернуться и расконсервировать скважины на $40, например? Вообще, слушая Сечина, возникает стойкое ощущение, что человек уселся играть в шахматы, забыв, что в этой игре ходят оба соперника. Американские сланцевые компании с рынка, скорее всего, не уйдут. У представителей Роснефти достало ума объявить главной целью нефтяной войны кровопускание целой отрасли американской экономики. И как бы российские чиновники не пытались продвигать версию, что именно саудиты разорвали соглашение ОПЕК+, это уже никого не интересует. А Сечин продолжает рассуждать, как всем будет хорошо без американского сланца. Это дает США и формальный повод, и моральное право отрасль свою защищать. Ряд конгрессменов требует от Трампа ввести эмбарго на закупки российской, заодно и арабской нефти, а против России еще и дополнительные санкции. Трамп обещал выбрать подходящий момент и начать действовать. По информации The Wall Street Journal, Минэнерго США предлагает заключить альянс с Саудовской Аравией, чтобы стабилизировать цены. Так что цены на нефть, может, и остановятся, и даже вопреки рыночной ситуации вырастут. Вот только Россия рискует либо потерять изрядную долю этого самого рынка, либо превратиться в Северный Иран с аналогом программы нефти в обмен на продовольствие. Ситуация с рублем тоже определяется не исключительно рыночными факторами. Резкое падение курса после обвала нефти до $20 за баррель говорит, что ни ЦБ, ни Минфин просто не были готовы к масштабу происходящего. Вот все почему-то посчитали, что нефть остановится в районе $30-35, а доллар выше 70-75 не поднимется. Психологически эти уровни вполне приемлемы для ЦБ и для правительства. Люди их уже наблюдали. Распродажа нефти и обвал ниже $25 за баррель, после которого доллар взлетел выше 82 рублей, а европейская валюта подошла к 90, произошел в среду на американской сессии. Российский рынок был уже к тому моменту закрыт, и валюта дорожала на внебиржевой сессии, где банки торгуют между собой. По моим ощущениям, это движение регулятор банально проворонил. До этого ЦБ уже продавал валюту на рынке в рамках бюджетного правила. В четверг после обвала он вышел на биржу еще с более серьезными объемами. Началась продажа валюты из Фонда национального благосостояния для финансирования сделки по продаже акций Сбербанка. В результате рубль отыграл часть потерь среды. Максимум по доллару и евро предыдущей недели держится и до сих пор. Пока повторяется сценарий 2008 года с плавной девальвацией, которую Банк России может остановить в любой момент. Глубина падения нефти и масштаб проблем серьезнее, чем тогда. Так что последствия тоже будут гораздо более неприятными, чем после 2008 года. Но курс выше политического уровня в $100 за доллар или даже за евро власти, скорее всего, не допустят. Да, и нынешние максимумы, если обновятся, то не очень сильно. В стране, победившей финансовой стабильности, это просто невозможно. Ресурсов у Банка России хватит, а если с нефтью будет совсем плохо, под рукой всегда есть чрезвычайная ситуация с комендантским часом, военными патрулями и прочими ограничениями, в том числе и в области валютного регулирования. Есть одно существенное отличие нынешней ситуации в России от того, что происходило в 2008-2009 годах. Тогда, к моменту кризиса, у государства скопились резервы, вполне сопоставимые с нынешними. Но к тому же и у населения, и у бизнеса после 8 лет безудержного роста тогда появились накопления. Теперь же государство ради формирования собственной кубышки выскребло у населения и у бизнеса, особенно малого и среднего, все, что только можно. Более того, их долговая нагрузка перед банками серьезно выросла. Никакого запаса прочности у подавляющего большинства жителей России просто не осталось. Как кризис уже сказался на доходах самых разных людей, и каковы сейчас перспективы найти новый источник заработка, расскажет Анастасия Тищенко.
Произошел полный крах отрасли.
За аренду платить нечем, дохода нет.
И сейчас я просто не знаю, на что мне жить.
Закрытые границы, театры и спортзалы. Из-за пандемии коронавируса тысячи людей теряют работу или часть дохода. Одной из первых кризис ощутила сфера туризма.
Ну, конечно, руководство компании сейчас озабочено тем, чтобы просто-напросто сохранить ее. Вчера некоторые сотрудники, большая часть, я думаю, получили предложение о том, что мы переходим на однодневную рабочую неделю. То есть я получу зарплату за 4 или 5 рабочих дней в месяц.
Татьяна Сиротинина работает в туристической фирме. Пока руководство сохранило ей хоть какой-то заработок. Но в России уже есть люди, которые полностью лишились дохода из-за борьбы с коронавирусом. В первую очередь это фрилансеры из сферы услуг, такие как инструктор йоги Ирина Кабулова.
Это очень социально незащищенная часть населения. У них же нет ни там, трудовых книжек, начнем с того. У них нет отпусков оплачиваемых. У них нет такого понятия, как больничный.
На рынке труда фрилансеры отвечают за себя сами. У них нет руководства, которое может предсказать кризис или учесть риски. Тем более, когда этот кризис вызван пандемией, из-за которой люди вынуждены сидеть дома.
Основная масса, ну, я не скажу, что они боятся, но все равно слушают то, что говорят другие, то, что не нужно собираться больше там 10 человек. То сначала было 50, потом 10 уже. Вот. Ну, соответственно, просто практически перестали ходить на занятия люди.
Нет учеников, нет денег. Аналогичная ситуация сложилась в театрах. Нет спектаклей, нет зрителей, опять же нет денег.
Вот я сейчас перед входом в этот чудесный детский театр «Домик Фанни Белл». Вот, и табличка: в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией «Домик Фанни Белл» отменяет все запланированные спектакли. Пока до 10 апреля. Но, не знаю, спектакли отменены на самом деле дальше.
Матвей Матвеев – актер. Он получает деньги за каждый отыгранный спектакль. Но сейчас театры закрыты. Надолго ли – непонятно. А деньги на жизнь у Матвеева заканчиваются. В похожей ситуации оказались сотрудники авиакомпании, ивент-агентств, экскурсоводы. Специалисты советуют – учитесь новому, меняйте работу. В конце концов, переходите в онлайн.
Сейчас есть, например, у предпринимателей, те, которые в онлайне ведут бизнес, ощутимый кадровый голод. Допустим, тот же самый учитель русского языка, освоив некоторые новые какие-то для него азы, например, там, поиск вакансий, копирайтера, может в этот кризис, пока у него есть время сидеть дома, наоборот, заработать.
Многие такой путь и выбирают. Татьяна Сиротинина, например, собирается вспомнить свои навыки художника и открыть онлайн-курс по рисованию.
Это не первый кризис на моей памяти. 5-й, 6-й, вот как-то так. Поэтому уже даже как-то неинтересно, да? То есть вот монотонно становится, надоело.
Нужно думать о том, что делать, то есть переходить на какие-то онлайн-занятия, может быть, осваивать какие-то, прямые эфиры в Фейсбуке, в Инстаграме, там становиться блогером – хорошая идея.
Но не все так оптимистичны по поводу заработков в интернете.
Сейчас я пытаюсь придумать какой-то онлайн-проект, онлайн-театр. Все запускают онлайн-трансляции своих спектаклей, но очень непонятно, как конкурировать, когда можно посмотреть спектакли лучших там мировых театров.
Будут люди, которые перестроятся, смогут это сделать, смогут адаптироваться, а будут те, которые реально не смогут адаптироваться, перестроиться, переучиться, возможно, останутся без работы, с покалеченной судьбой.
На сегодняшний день, по словам экспертов, коронавирусу проблемы в российской экономике еще не успели породить массовую безработицу. Но ожидается, что всплеск впереди, и начнется он, по прогнозам экспертов, примерно через месяц, когда, если компании без поддержки государства больше не смогут содержать сотрудников, которые не работают и не приносят доход. А пока на рынке труда появилось больше вакансий курьеров, водителей и грузчиков.
У сотрудников крупных компаний, градообразующих предприятий, еще есть надежда. Путин, как обычно, перейдет в режим ручного управления, будет спасать то одно, то другое и красоваться на экране. Без сокращения и добровольно-принудительных отпусков за свой счет, конечно, не обойдется, но хоть какой-то доход останется. А с малым и средним бизнесом совсем беда. По оценке торгово-промышленной палаты, прекратить свое существование может около 3 миллионов или почти треть предприятий этого сектора. Работу потеряет почти 9 миллионов человек. Это все сухие цифры. Как ситуация выглядит на практике, рассказывает Алена Вершинина.
Я скажу честно, что мы не ждем от правительства ничего. Мы исходим из того, что правительство ничего не сделает с точки зрения адекватных мер.
Все готовы с этой ситуацией работать и жить, но если будет еще какая-то поддержка от государства, которую все ждут, то, конечно, это будет гораздо легче. Пока сейчас непонятно, ждать ее или не ждать.
Тотальный карантин, по примеру европейских стран, ни в России, ни в Москве еще не объявлен. Чрезвычайные меры в столице только начинают вводиться. Однако малый бизнес уже почувствовал на себе, что ситуация постепенно меняется.
Последние 2 недели падает выручка, падает посещаемость. Потому что первая неделя, когда только-только объявили о том, что закрывают границы, что всех, откуда бы они ни прилетели, обязательно на карантин. В этот момент у нас упала посещаемость на 20% сразу же.
За моей спиной один из залов секты в Москве. Еще в субботу утром здесь шли тренировки. Но больше в ближайшее время ученики школы идеального тела сюда не придут.
Секту, как систему дистанционного обучения желающих вести здоровый образ жизни и сбросить лишний вес, в 2011-м придумала Ольга Маркетс. С тех пор из небольшого блога в ЖЖ проект превратился в сеть с онлайн-тренировками и залами в Москве и Петербурге. По словам генерального директора секты Евгении Копытиной, уже в марте в залах обоих городов количество людей в группах снизилось на 15-20%. А с субботы в Москве и вовсе закрыли все залы и фитнес-клубы.
Пока оценивать убытки рано, но уже сейчас понятно, что в марте мы недополучим примерно процентов 20 от нашего обычного потока. В апреле, скорее всего, все будет по очному направлению, по залам физическим. Учитывая, что для Москвы это максимально критично, потому что арендные ставки высокие, и в целом направление залов работает у нас практически в ноль, иногда в минус, и, конечно, падение на 50% мы позволить себе не можем.
Начало эпидемии новой коронавирусной инфекции ударило и по организаторам «Ламбады Маркета». «Ламбада» — это площадка, которая объединяет российских дизайнеров одежды, маленькие магазины с индивидуальным выбором марок и молодых предпринимателей. Ее больше 10 лет назад создала Елена Камай. Очередная ярмарка «Ламбады» должна была состояться в прошлые выходные. Однако Елена и ее команда решили отменить мероприятие. И это решение уже обернулось убытками.
Большое количество возвратов по нашим подрядчикам. Слава богу, не все косты были выплачены, но, тем не менее, мы уже работаем в большом минусе, потому что нам предстоит выплатить еще квартальные налоги, аренду нашего офиса, у нас есть зарплаты.
Елена добавляет, что они уже распустили офис и ушли на домашнюю работу. Сотрудникам пришлось урезать зарплаты на 50%. Однако пока благодаря этому удалось сохранить всю команду. Тем не менее, без поддержки государства у компании хватит ресурсов продержаться только до лета. Абсолютно все владельцы бизнесов говорят о необходимости налоговых и арендных каникул. Без этого выжить в сложное время эпидемии карантина со всеми уже введенными ограничениями, а также ожидаемыми в ближайшем будущем просто невозможно.
Очень важный момент для нас – это, конечно, налоговые льготы или послабления для компаний по выплатам социальной страховки и налогов на зарплату. Мне кажется, это было бы отличным способом поддержать компании, чтобы им не приходилось проводить массовые сокращения.
Микропредприятия, то есть, опять же, да, мы говорим про то, что только микропредприятия дали отсрочку на выплату по страховым взносам. Эта мера была бы более-менее адекватной, если бы мы просто их не платили, если бы это были налоговые каникулы. А это отсрочка. Это означает, что мы эти 3 месяца не платим, а потом следующие 3 месяца мы платим в двойном размере.
В Москве предприятия общественного питания, кофейни, кафе, рестораны сейчас замерли в ожидании. Закроют их, по примеру, других стран или нет. И если, например, кафе и рестораны смогут перейти на режим доставки, то для кофеин такая схема работать не будет. Никто попросту не будет заказывать доставку капучино.
Правительство все еще не сделало никакой рекомендации для владельцев помещений сделать налоговые арендные каникулы. То есть, да, правительство сделало арендные каникулы для всех предприятий малого бизнеса, которые снимают помещения у города, но таких нет.
В целом бизнес ждет, что российское правительство будет брать пример с других стран не только в карантинных мерах, но и в мерах поддержки. Однако иллюзий никто не питает.
Ну, никто на это, естественно, не рассчитывает, потому что такого никогда не было. Ожидать этого от государства сейчас, ну, я удивлюсь. Я буду счастлива, если это произойдет. Я в это не очень верю.
Говоря о запасе прочности в экономике образца 2008 или даже 2014 года, следует упомянуть еще один источник этого запаса. Речь о теневом или, как сейчас принято говорить, неформальном секторе. В последние годы налоговые органы под чутким руководством нынешнего главы правительства достигли небывалых успехов в борьбе за то, чтобы обложить данью все, что только движется. И поэтому неформального сектора сейчас очень сильно сократился. И вот момент истины наступил. Кризис грянул. Самое время понять, ради чего приходилось затягивать пояса все последние годы. Экономика и деловая активность сегодня замерли по всему миру. Россия тут не уникальна. Сидя на карантине, многие люди не могут работать и зарабатывать. Некоторые проедают сбережения, которые к тому же изрядно похудели из-за обвала фондовых рынков. Выбивается из общей картины Россия только тем, что все последние годы государство целенаправленно готовилось к кризису. ущерб экономике, ущерб реальным доходам россиян. В результате этой подготовки люди оказались в максимальном за все постсоветские годы зависимости от бюджета, а бизнес от госзаказов. Казалось бы, концентрируя в своих руках огромные ресурсы, которые недополучил бизнес и население, государство должно взять на себя ответственность за то, что с ними происходит во время кризиса. Иначе просто не работает. Сейчас можно было бы ожидать, что российские антикризисные меры окажутся более системными и масштабными, чем в других странах. Как все оказывается на практике, выясняла Анастасия Тищенко.
Налоговые каникулы, бесплатное электричество и по $1000 в карман каждому. Должно же в пандемии коронавируса быть хоть что-то хорошее. Например, государственная поддержка экономики. В Великобритании правительство компенсирует 80% зарплаты, но не больше 2500 фунтов в месяц сотрудникам частных компаний, которые не могут работать из-за пандемии. Работодателю придется доплатить из своего кармана всего 20%. Аналогичные меры предприняли в Дании, Германии и Швеции. Это должно помочь сохранить рабочие места и доход граждан. Кроме того, до конца июня компании в Британии освобождаются от НДС и могут взять в банке беспроцентный кредит на год. А гражданам разрешили 3 месяца не платить по ипотечным кредитам. Всего на поддержку экономики английское правительство выделило 330 миллиардов фунтов. Ипотечно, а заодно и налоговые каникулы до окончания карантина ввело и итальянское правительство. Власти страны планируют потратить 340 миллиардов евро для стабилизации экономики. Аналогичную отсрочку по кредитам и налогам пока что на 3 месяца получили граждане Чехия. Кроме того, правительство обязало ряд банков выдавать компаниям беспроцентные кредиты сроком до 2 лет, чтобы те смогли выплачивать заработную плату своим сотрудникам. На поддержку пострадавшим от коронавируса чешское правительство выделило 22 миллиона евро и обещало при необходимости увеличить сумму. Налоговые каникулы разной продолжительности также ввели в Дании, Латвии, Литве, Швеции и Франции. Во Франции правительство к тому же освободило компании от социальных взносов, а гражданам разрешило не платить за свет, отопление, а заодно и аренду квартир до 31 мая при тяжелой финансовой ситуации. Убытки коммунальщикам и арендодателям французское правительство возместит из государственного бюджета. Всего на меры поддержки оно выделило 500 миллиардов евро. Германия, в свою очередь, в качестве экономической помощи выделила на 50 миллиардов евро больше. Деньги пойдут на поддержку малого бизнеса и самозанятых. Часть из них раздадут в качестве грантов, часть в виде беспроцентных займов. В США и вовсе приняли решение выдать деньги каждому гражданину на руки. Взрослым по $1000, детям по 500. Выплата будет единовременной, а если через 3 недели кризис не пройдет, ее повторят. Кроме того, чтобы поддержать цены в магазинах и помочь домохозяйствам, Федеральная резервная система США планирует выкупить с рынка ценные бумаги на сумму больше $1.5 триллиона. Еще 300 миллиардов Министерство финансов собирается выделить на кредитование малого бизнеса, $50 миллиардов на поддержку авиационной отрасли. В России авиационная и туристическая отрасли одни из немногих, кому правительство гарантирует реальную помощь – налоговые льготы. Экономические послабления получат и водители грузовиков с продуктами, детскими товарами и лекарствами. На месяц их освободят от весового контроля, а также перестанут брать плату в системе «Платон». Малый и средний бизнес в России сможет не платить страховые взносы в течение 3 месяца и получить отсрочку на аренду государственной или муниципальной недвижимости. Налоговых или ипотечных каникул для граждан российское правительство пока не планирует. Всего на поддержку экономики оно выделило 300 миллиардов рублей. Это примерно 3,5 миллиарда евро, то есть в 143 раза меньше, чем во Франции. А вы хотели бы, как в Париже?
Если говорить о России, на меня большое впечатление произвела рекомендация Центробанка реструктурировать кредиты для заболевших коронавирусом всем 430 человек. Фантастическая щедрость, причем за чужой счет. Или вот мэр Собянин пообещал москвичам старше 65 лет, по 4000 рублей двумя траншами, если они будут сидеть дома или поедут на дачу. А те, кто будут нарушать правила карантина, этих денег лишатся. Власти, как списанные торбы, носятся с резервами в $500 миллиона. Но со стороны ситуация выглядит, мягко говоря, двусмысленной. США и Евросоюз напечатали себе долларов и евро столько, сколько нужно, чтобы профинансировать меры по поддержке национальных экономик. А если понадобится, новые меры напечатают еще. То же самое делают Япония, Австралия, Швейцария. Насколько эти действия оправданы, вопрос другой. Но в том, что именно так будут действовать власти развитых стран, сомнений не было и в прошлом году, и в позапрошлом. А российский министр финансов подсчитывает, на сколько лет ему хватит валюты из резервов, чтобы исполнять рублевые обязательства бюджета. Это выглядит фантасмагорией. К сожалению, она никак не сочетается с планами обеспечить рост российской экономики темпами выше среднемировых. никакого чудесного спасения ни себе, ни миру России предложить, к сожалению, не сможет. Между тем, мир столкнулся с системными проблемами. Люди в разных странах сидят на карантине без работы и без источника доходов, а значит, не могут и тратить. Так что те, кто продолжает работать, тоже сидят на полуголодном пайке из-за резкого сокращения спроса на все, что не связано с поддержанием жизнедеятельности. Человек в экономике выполняет две функции. Производит товары и услуги, их же потребляет. Причем в производстве и в сфере услуг, и в процессе управления его роль в последние годы все меньше. Умные станки, роботы, искусственный интеллект, сложные алгоритмы и прочие средства автоматизации отправляют в прошлое все профессии. Коронавирус и карантинные мероприятия могут этот процесс значительно ускорить. Особенно, если пандемия затянется. По оценке главы Минфина США Стивена Мнучина, американская безработица может подскочить на до 20%. Федеральный резервный банк Нью-Йорка дает еще более разрушительный прогноз. 50% падения американского ВВП и 30% безработица, если коронавирус затянется. Основной функцией людей становится потребление. И тут остается решить одну небольшую проблему. Нужно просто отвязать доход от работы или ренты. Первый шаг в этом направлении, кстати, уже сделан в США. В начале апреля, а если понадобится, то и в начале мая, американцы получат чеки на $1000 на каждого взрослого и $500 на каждого ребенка от федерального казначейства. Они смогут эти чеки обналичить и потратить на все, что им заблагорассудится. Фактически, это тот же самый безусловный базовый доход, об который в последние годы было сломано столько копий. Сейчас раздача денег выглядит экстренной мерой. Но также выглядели и отрицательные ставки сначала по депозитам, а потом по кредитам в банках. Да? Думаю, очень скоро американский опыт распространится за пределы США, а через некоторое время станет общемировой практикой. В том числе и в Россию до этого дойдет. Гигантский долговой пузырь тоже рано или поздно придется сдуть, а долги простить. Другого решения просто нет. И сейчас для этого самое подходящее время. Все можно будет списать на коронавирус. Так что мир после эпидемии окажется совсем другим. На этом наше время в эфире подошло к концу. До следующей недели. С вами был Максим Блант и программа «Деньги на свободе».